эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В России прошли первые похороны погибших в результате крушения российского самолета в Египте. В Грузию с двухдневным официальным визитом прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев. В правительстве самопровозглашенной Республики Абхазия обсудили аварию в Гагре. Южная Осетия собирается привлечь российских специалистов в целый ряд ведомств самопровозглашенной республики. И, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Египте отвергают версию теракта при крушении российского самолета. Зимой ожидается прибытие в ЕС ежедневно до 5000 мигрантов. Россия подтвердила отправку в Сирию зенитных ракетных комплексов. Министр гражданской авиации Египта Хасам Камаль отверг прозвучавшие в Великобритании и Соединенных Штатах заявление о том, что катастрофа российского пассажирского самолета в Египте могла произойти из-за подрыва бомбы. Следствие пока не располагает свидетельствами и информацией, которые бы подтверждали данную версию, говорится в распространенном в четверг заявлении Камаля. По его словам, Египет заинтересован в проведении тщательного и всестороннего расследования, чтобы представить миру проверенные факты. Он также подчеркнул, что система безопасности в египетских аэропортах соответствует всем мировым стандартам и что ее регулярно проверяют как соответствующие структуры внутри страны, так и международные организации. Великобритания и Ирландия временно приостановили полеты в Шарм-эш-Шейх, откуда вылетел разбившийся 31 октября аэробус А321 компании Кагалым Авиа. Аналогичное решение приняли власти Нидерландов и Украины. В Лондоне было созвано экстренное совещание по вопросам эвакуации на родину тысяч британцев, отдыхающих сейчас в Египте. Российские самолеты продолжают полеты над Синаем. Телекомпания CNN сообщила ранее со ссылкой на американские разведывательные источники, что причиной гибели самолета могло стать взрывное устройство, заложенное боевиками экстремистской группировки ИГ. В четверг состоялись похороны жертв трагедии.
«Эхо Кавказа. Новости».
По оценкам ведомства ООН по делам беженцев, с ноября 2015 по февраль 2016 года из Турции в Европу ежедневно ожидается прибытие до 5000 беженцев и мигрантов. Как отмечается в отчете ведомства, тяжелые погодные условия увеличат страдания тысяч людей, прибывающих в Грецию и продолжающих свой путь через балканские страны, что может привести к новым потерям человеческих жизней, если не будут приняты экстренные меры. В связи с этим ООН заявила о необходимости выделить дополнительно более 96 миллионов долларов для оказания помощи Хорватии, Греции, Сербии и Македонии. Общая сумма средств, которая необходима для реализации проектов ООН по преодолению кризиса с беженцами, составляет чуть более 172 миллионов долларов. Сегодня же был опубликован доклад Еврокомиссии, согласно которому к 2017 году ожидается прибытие в Европу более 3 миллионов мигрантов. По информации «Франс Пресс», представитель Еврокомиссии по экономическим вопросам Пьер Московиси заявил сегодня в Брюсселе, что миграционные потоки могут оказать положительное влияние на рост экономики ЕС. Он отметил, что потоки беженцев могут привести к росту ВВП до 0,3% в 2017 году. Министерство обороны России подтвердило отправку зенитных ракетных систем в Сирию. В интервью «Комсомольской правде» главнокомандующий военно-космическими силами Виктор Бондарев заявил, что артиллерию направили для того, чтобы предотвратить возможные угоны российских самолетов и ответные удары. «Мы поставили не только истребители, штурмовики, бомбардировщики, вертолеты, но и зенитные ракетные системы. потому что могут быть различного рода форс-мажорные обстоятельства. Допустим, угон боевого самолета на территории сопредельного Сирии государства и нанесение удара по нам, сказал главнокомандующий России. Вчера высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, что Россия развернула тяжелую артиллерию вблизи городов Хомс и Хама. Представительство Евросоюза утратило доверие к процессу создания на Украине специализированной антикоррупционной прокуратуры и пока воздерживается от финансирования этого проекта, сообщил в четверг украинский новостной портал «Европейская правда». По его данным, о решении ЕС стало известно во время заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность антикоррупционного прокурора. Глава комиссии Екатерина Левченко зачитала соответствующее письмо, которое пришло от представительства. Послание подчеркивается, что доверие к конечному результату процедуры создания антикоррупционной прокуратуры зависит от каждого из ее этапов. Мы очень надеемся, что опасения относительно некоторых лиц, участвующих в отборе, вскоре найдут отклик, говорится в тексте, копию которого приводит «Европейская правда». Конкурсная комиссия по комплектированию антикоррупционной прокуратуры была создана из представителей Верховной Рады и Генпрокуратуры Украины. Российские граждане подали 1454 новых ходатайств о предоставлении убежища в 2015 финансовом году, закончившемся 30 сентября. Это означает 50-процентный рост по сравнению с предыдущим годом и рост более чем в два раза по сравнению с 2012 годом возвращения Владимира Путина на пост президента России. Об этом Министерство внутренней безопасности США сообщило нашей радиостанции на основе закона США о свободе информации.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Начнем с российской темы. Сегодня прошли первые похороны погибших в результате крушения российского самолета в Египте. Между тем, еще не все тела доставлены в Россию. Только сегодня на Синайском полуострове было найдено тело 10-месячной девочки. С подробностями корреспондент русской редакции «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Сегодня, 5 ноября, в Петербурге прошли первые похороны пассажира Аэробуса А321. На Богословском кладбище родные и близкие простились с 31-летним Алексеем Алексеевым. Он улетел на отдых в Египет по путевке, которую ему купила фирма, где он работал. Его жена сказала на похоронах, что дети еще ждут папу домой. Сегодня же состоялись похороны в Великом Новгороде учительницы Нины Лущенко. В школе, где она проработала 25 лет, прошло прощание с учениками, а похоронили женщину на кладбище села Ситня Новгородской области. Эти похороны будут продолжаться очень длительное время. Сегодня в Петербурге закончилось визуальное опознание тел погибших. Опознаны, как сообщил глава комитета по законности Леонид Богданов, всего 58 тел, из которых 31 тело принадлежат жителям других регионов. Два тела уже отправлены в Великий Новгород и два – Псков. Завтра, 6 ноября, в поселке Советской Выборгского района Ленинградской области будут хоронить Елену Хусаинову. Сегодня губернатор Петербурга объявил о выделении родственникам погибших 244 миллиона рублей. Если учесть, что страховая компания, в данном случае это Ингосстрах, выплатит по 2 миллиона рублей родственникам каждого погибшего, всего сумма компенсации составит 3 миллиона рублей. Много это или мало? Я обратился к руководителю региональной общественной благотворительной организации оказания помощи пострадавшим при авиакатастрофах «Прерванный полет» Георгий Ефименко с просьбой ответить на этот вопрос. Георгий Ефименко – родственник погибшего пассажира, попавшего в катастрофу в 2010 году самолета рейса 612 «Анапа-Санкт-Петербург».
Те деньги, которые сейчас выплачивают, ну, за эти деньги можно решить какие-то в дальнейшем возникающиеся проблемы. С жильем, со здоровьем, со всякими вещами. То, что сплатили нам, хватило на похороны и установки памятников. Все, на этом все деньги уже заканчивались, которые нам тогда платили. И одной из целей нашей организации было, чтобы в дальнейшем, не дай бог, случится такое, чтобы люди получали более или менее достойные деньги для дальнейшей жизни. Ну, это, конечно, не выплаты, которые там на Западе, но но это уже несколько ближе к этим выплатам. Извините, так вот они получат сейчас за каждого погибшего 3 миллиона. Ну, это что сегодня? Это где-то 50 тысяч долларов. Да? Ну, это уже какие-то деньги.
Георгий, в прессе появилась информация о том, что родственникам погибших в авиакатастрофе в Египте для того, чтобы получить страховку, в Ингосстрахе требуется собрать как минимум 17 справок. Эта информация соответствует действительности?
Нет, значит, первоначальная выплата 100 тысяч, для нее требуется 3 справки. Паспорт, свидетельство о смерти и подтверждение степени родства. 3 документа. Ну, наверное, это в любом обществе потребуется. А для остальных выплат, да, там уже открывается наследственное дело, и, как вы понимаете, все это уже получают наследники согласно законам Российской Федерации.
Заявил руководитель благотворительной организации оказания помощи пострадавшим при авиакатастрофах «Прерванный полет» Георгий Ефименко. В аэропорту Пулково сегодня не обошлось без происшествий. Причем опять главным действующим лицом оказалась авиакомпания «Когалым-Авиа». Аэробас А-312 этой компании, который должен был лететь в Шарм-эль-Шейх, при транспортировке буксиром получил повреждение носовой стойки шасси во время выталкивания со стоянки. В результате чартерный рейс в Египет пришлось отменить. Из 5 самолетов компании «Когалым-Авиа» у него осталось теперь только 3. А тем временем на сайте «Чанджеру» создана петиция, где собирают подписи за установку в аэропорту Пулково мемориала погибшим в авиакатастрофе в Египте. Правда, глава Комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков исключил возможность его установки прямо в аэропорту, но допустил, что мемориал может быть установлен на подъезде к аэропорту или в другом месте. Возможно, в основе этого мемориала будет использован образ 10-месячной девочки Дарины Громовой, которая сегодня была найдена в районе крушения самолета А-321 на Синае. Ее фотография, на которой девочка смотрит сквозь стекло на самолеты, вызвала миллионы сочувствующих отзывов в интернете. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Эхо Кавказа.
Переместимся в наш регион. Сегодня в Грузию с двухдневным официальным визитом прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он уже встретился со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили. Одна из главных целей визита Алиева – подписание декларации об углублении двухсторонних отношений сразу в нескольких сферах сотрудничества. Однако некоторые грузинские эксперты не исключают, что у приезда главы Азербайджана могут быть и другие цели, о которых не говорится вслух. Звиад Мчедлишвили продолжит тему.
Азербайджанского лидера Ильхама Алиева в Тбилисском международном аэропорту встречали сразу 2 делегации – правительственная, возглавляемая министром энергетики Кахой Каладзе, и президентская, в составе которой были советники главы грузинского государства и секретарь Совбеза Ирина Имерилишвили. Советник грузинского президента по вопросам международных отношений Тенгиз Пхавадзе рассказал журналистам о целях его визита в Грузию.
Азербайджан – наш стратегический партнер. Есть масса проектов, которые нас объединяют. Их дальнейшее развитие мы и будем обсуждать в рамках этого визита. Это энергетические, транспортные, торговые, экономические вопросы, туризм и еще много чего.
Сказал Пхавадзе, подчеркнув, что Азербайджан, помимо всего прочего, является еще и основным поставщиком газа в Грузию. Тем не менее, некоторые грузинские эксперты и журналисты считают даже этот пространный перечень тем для обсуждений не совсем полным. Дело в том, что встречи первых лиц Грузии и Азербайджана заметно участились с тех самых пор, как в Тбилиси допустили возможность приобретения российского газа для коммерческих нужд. Сразу после переговоров министра энергетики Грузии Кафи Каладзе с главой российского «Газпрома» в сентябре этого года в Баку неожиданно отправился глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили. Тогда же стало известно о готовящемся ответном визите в Грузию Ильхама Алиева. Затем в Азербайджан поехал министр иностранных дел Георгий Квирикашвили. Детали всех этих встреч и переговоров не разглашались. Параллельно министр энергетики Грузии провел очередную встречу с руководством «Газпрома». Все это время представители грузинских властей не переставали утверждать, что не намерены лишать Азербайджан роли основного поставщика газа. Однако сами азербайджанские власти, возможно, не до конца уверены в подобных заверениях, говорит грузинский политолог Ираклий Скетишвили. Он не исключает, что Ильхам Алиев прибыл в Грузию именно для того, чтобы разобраться в газовом вопросе и, наконец, понять, чего добивается грузинская сторона.
В последнее время довольно много заявлений сделал сам Сокар по поводу того, что у них есть ресурсы, которых хватит, чтобы обеспечить Грузию газом. При этом грузинские власти говорят обратное и утверждают, что ведут переговоры с «Газпромом» о приобретении газа только потому, что у Азербайджана нет возможности поставлять дополнительные объемы. Думаю, что в определенной степени это вызывает, если не обиду, то точно недопонимание у азербайджанской стороны. Когда одна сторона пытается переиначить уже налаженный бизнес, то это, естественно, вызывает у партнеров недовольство, некоторое напряжение. Говорит Скитишвили. Подобного мнения придерживаются и некоторые другие грузинские эксперты. Так, грузинский политолог Гия Хухашвили почти не сомневается в том, что власти Азербайджана недовольны заигрываниями грузинской стороны с «Газпромом». Я знаю, что Азербайджан и Грузия являются одним геополитическим узлом, разрушение которого нанесет огромный вред обоим государствам. Ну, сложилось так исторически, что мы связаны друг с другом, потому нужно относиться к этому с предельной осторожностью. Любое неверное движение или поползновение может лишить нас очень многого. К тому же азербайджанская сторона ведет себя по отношению к нам очень партнерски. Никто не сможет назвать какой-либо факт, когда Сакар отказался пойти навстречу грузинской стороне. Нельзя лишаться всего этого. Говорит Хухашвили. Между тем, министр энергетики Грузии Каха Кавадзе сегодня заявил, что никаких скрытых мотивов, о которых говорят эксперты и журналисты, у визита Ильхама Алиева нет. Визит президента Алиева никак не связан с темой «Газпрома». Мы дорожим нашими отношениями с Азербайджаном, которым уже много лет и которые очень важны для нас. Азербайджан – наш стратегический партнер. Мы закупаем там большие объемы газа, и ничто не помешает таким нашим отношениям. Заявил Кавадзе. Сам Ильхам Алиев сегодня провел встречу с Георгием Маргвелашвили. Правда, президенты беседовали за закрытыми дверями. Но, судя по всему, речь шла и о поставках газа в том числе, так как, выйдя после переговоров к журналистам, Алиев заявил, что газовых запасов в его стране столько, что даже через 100 лет Азербайджан сможет удовлетворить не только свои потребности, но и потребности соседей и даже Европы. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Южная Осетия собирается привлечь российских специалистов в целый ряд ведомств самопровозглашенной республики. Для этого объявлен открытый конкурс. Юго-осетинский президент Леонид Тибилов подчеркнул, что финансировать тех, кто согласится работать в Южной Осетии, будет российская сторона. По словам Тибилова, соответствующая договоренность была достигнута на встрече с Владимиром Путиным в октябре 2012 года. Как будет решаться кадровый вопрос в Южной Осетии, выяснял Мурат Гукемухов.
По словам руководителя аппарата правительства Олега Гаглоева, работа по привлечению в юго-осетинские ведомства российских специалистов проводилась совместно с российскими коллегами еще с 2013 года. И уже к середине декабря станут известны первые кандидатуры, с которыми юго-осетинские профильные ведомства заключат двухсторонние договоры на определенный срок. По его словам, оплачивать труд привлеченных специалистов будет российская сторона. Юго-осетинский эксперт Лан Келиксаев говорит, что у него неоднозначное отношение к этому проекту.
Приглашение российских специалистов имеет смысл только в том случае, если они за короткое время будут нести какой-то результат в развитии и становлении нашего государства и развитии нашей экономики. Нам не нужен очередной министр строительства и министр экономики, которые будут просто складывать цифры. Мне бы хотелось, чтобы приехали специалисты в области логистики, сельского хозяйства, технологии, люди, которые бы нам помогли провести реформы. А чиновников у нас и своих хватает.
По словам российского политолога Евгения Крутикова, ущербность местной кадровой политики состояла в том, что местные назначенцы отбирались не столько по профессиональному признаку, сколько по принципу личной преданности или принадлежности к тем или иным группам влияния. Исключение составляло разве что Министерство обороны. Что касается российских специалистов, говорит Евгений Крутиков, то и там положение дел было не лучше. Кадры присылали по остаточному принципу. Кто-то соглашался ехать в республику ради прибавки к пенсии, ради выслуги лет, а многие и из вполне конкретных коррупционных интересов, говорит Евгений Крутиков.
Это формировало дополнительно еще и негативный образ Российской Федерации, образ российских назначенцев. Работало на негативные отношения к русским специалистам вовсе. Изначально это было заложено еще печально известным правительством Бровцева. Сейчас при наличии профессионального конкурса, возможно, эта проблема будет устранена, если избежать типичных для этой ситуации проблем. То есть российское кадровое агентство тоже обладает определенными, ну, скажем так, изъянами. Если эти изъяны не попадут на югостинскую почту, то это можно только приветствовать.
Два года назад ядро правительства, российские кураторы хотели взять под контроль с тем, чтобы добиться большей эффективности работы правительства. Вот это имеет место сейчас?
И, к сожалению, сейчас ситуация сильно изменилась. И для того, чтобы реализовать ту идею, которая предлагалась несколько лет назад, необходимо было менять структуру правительства. Как бы создать правительство в правительстве, одно, которое бы занималось перспективными планами, а другое, условно говоря, ремонтом улицы. Да, вот техническая часть и стратегическая часть. Стратегическую часть вполне можно было бы создать из российских специалистов. Сейчас это не совсем то, что предлагалось два года назад. Сейчас речь не идет об изменении структуры правительства, речь идет просто о кадровом возмещении очевидных лакун. Ну, действительно, к сожалению, в Южной Осетии не хватает управленцев с достаточным уровнем подготовки. Но поэтому, опять же, подчеркиваю, что вот этот конкурс, он действительно выявлял бы именно положительных людей с положительной подготовкой, а не то, что было ранее.
О каких специалистах идет речь? В какой области?
Ну, практически в любых, то есть любую сферу управленческой системы можно поднять и выяснить, что собственные югостинские кадры не хватает. К сожалению, в малонаселенной республике действительно есть такая проблема. От того же пресловутого дорожного строительства до силовых ведомств есть очень большие проблемы, например, в медицине. Нет специалистов, например, по обслуживанию даже той техники, которая была туда поставлена, конкретно томографов.
Это связано со следующим этапом инвестиционной программы, когда развиваться будет уже какой-то реальный сектор экономики? Будут ли они заниматься реформами, допустим? Будут ли каким-то образом переформатироваться экономические отношения внутри республики?
Что касается именно нового какого-то этапа инвестиционной программы, я думаю, что с этим связано, потому что некое переформатирование вот этих всех взаимоотношений, оно действительно потребует новых кадров. Причем подчеркиваю, что это именно замещение тех вакансий, которые, собственно говоря, Южная Осетия на данный момент не способна восполнить.
Трудно заманить в республику специалиста на югостинскую зарплату. Поэтому нет ничего удивительного в том, что все расходы на его содержание берет на себя Россия. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В минувшую субботу на Гагру обрушился поток воды из разрушенного водозаборного резервуара, которое причинило существенный вред городским коммуникациям и домам жителей. Сегодня в кабинете министров самопровозглашенной Республики Абхазия анализировали причины происшествия, оценивали материальный ущерб и решали вопрос об устранении последствий аварии и компенсации материального ущерба гражданам. С подробностями Елена Заводская.
Авария произошла в субботу, 31 октября. Одна из стен водозаборного резервуара, расположенного над городом, рухнула, и 3500 кубических метров воды хлынули на Гагру. Вода размыла железную дорогу, повредила участок автодороги и линию электропередач. Грязевой поток искорежил попавшийся на пути автотранспорт, затопил дворы частных домовладений. Большая часть города осталась без воды. По счастливой случайности никто не пострадал. Все случилось рано утром, около 7 часов, и на улицах города не было еще ни жителей, ни туристов. Глава администрации Гагрского района Бесан Барциц так описал ситуацию в городе Гагра.
Все службы оперативно среагировали. К вечеру того же дня водоснабжение, электроснабжение всего города было восстановлено. Была создана комиссия по определению ущерба, нанесенного непосредственно жителям. Инфраструктура города понесла большие потери. Это связано прежде всего с обрушившимся самим резервуаром, в котором город очень нуждается. Плюс коммуникации городские, это дорожное покрытие улицы Абсхалиона, части улицы Кабардинской, части улицы Ардзенба и так далее. Селевые потоки, которые обрушились на придомовые территории, все это расчищено, вычищено. Наши аварийные службы практически закончили вывоз грязи и всего объема мусора. Восстанавливаются работы ливневых каналов.
Сотрудники Гагрского водоканала проложили трубы в обход резервуара, и сегодня воду в интенсивном режиме качают старые насосы. Головной насос, снабжающий Гагру водой, работает с 1954 года. Городские власти опасаются, что техника может не выдержать нагрузку, поэтому необходимо как можно быстрее приступить к реконструкции водозаборного резервуара. Специальная комиссия определила сумму ущерба. Пострадали 22 домовладения и 9 единиц границ автотранспорта. Жителям города будет возмещен ущерб в размере 2,8 миллионов рублей. Канализационные и ливневые коммуникации город восстанавливает из средств собственного бюджета. Реконструкция резервуара и дорожного покрытия обойдется соответственно в 5 миллионов рублей и в 1,5 миллиона рублей. Деньги выделит Кабинет министров Абхазии. О причинах аварии сообщили инспектор Государственного комитета Абхазии по стандартам и техническому надзору Владимир Шакая и начальник управления по строительству и архитектуре из фирмы «Айтоп». Владимир Шакая уверен, что аварию спровоцировала ударная волна, которая образовалась в резервуаре водозабора в результате подземных толчков. Он опроверг слухи о том, что в стене резервуара была трещина, и сказал:
«Это северо-западная сторона, если бы была бы какая-нибудь трещина, там образовался бы по-любому мох. Никакой трещины не было абсолютно. Это износился. Есть такое понятие, как усталость металла. Да, можно было, конечно, там подпор какие-то сделать, но кто ожидал? Сейсмический удар это 100% был. Потому что стена по длине 28 метров, она не могла сама обрушиться. Если бы была трещина, она бы разошлась. А тут удар получился, вся стена целиком рухнула».
Из фирмы «Айтоп» рассказал о работе комиссии, которая обследовала резервуар. Выводы специалистов таковы.
Сам резервуар, конструкция сборная железобетонная, он в нормальном состоянии. А вот эта передняя стенка, которая рухнула, по тому, как она упала, видно, что она потеряла связь с ригелями. Закладушки уже изжили себя. За 40 лет коррозии покрыли все, они просто не выдержали. По характеру того, как упала панель, можно сказать, что только причина в одном. Вот то, что закладные детали вышли из строя. Конечно, госстандарты, техническое обследование должно было периодически проверять это. За 40 лет, я не знаю, там кто-нибудь залазил, смотрел или нет. Такие вот сложные объекты должны быть под контролем.
Премьер-министр Артур Миквабия дал поручение соответствующим службам проверить состояние всех водозаборных резервуаров на территории Абхазии. На следующей неделе начнется выплата компенсации гражданам и финансирование восстановительных работ. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Ну а сейчас рубрика «Голоса с жителями Цхинвали» беседовала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Как вы считаете, эффективен ли ценз оседлости и нужно ли сохранять эту норму?
Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что каждый осетин, живущий и за пределами, имеет право везде участвовать в наших выборах, в нашей республике, я так думаю, не знаю. Нужно, думаю, что снять этот ценз или как-то... Да, думаю, что каждый имеет право. Естественно, если на то пошло, если этот ценз снять, нужно все по-честному, я так думаю. Все по-честному. Если у тебя есть такая надежда, что вот ты приедешь и за тебя проголосуют, ты имеешь полное право, без всяких этих подкупов или... Да.
Я не знаю, для меня лично это не имеет никакого значения. В принципе, с одной стороны, человек, конечно, который живет здесь и периодически хотя бы приезжает по цензу, оседлости подходит. Он, наверное, лучше будет ориентироваться, знать нужды народа своего и местные проблемы. Угу. Наверное, это имеет значение. С другой стороны, у нас сейчас во власти люди, которые, у них такая ротация идет должностей все время, и не видно новых лиц в правительстве.
Да, обязательно президент должен быть местным, а то приезжают на готовое место и сидят, и про нужды людей совершенно ничего не знают. И не только президент должен быть местным, но и министры. Мы видим, что из себя представляют нынешние. Мне кажется правильным, что есть ценз.
Я считаю, что не надо. Лишь бы он был хороший для народа. Лишь бы он что-то делал, не только о себе думал, но и о народе. Потому что, видите, цены повышаются, зарплата на месте.
А как вы считаете, эффективен ли ценз оседлости и нужно ли сохранять эту норму?
Даже не знаю, что сказать. Наверное, надо сохранять 10 лет. А может, 5 тоже достаточно, не знаю. Человек, который здесь прожил, он знает все наше, что у нас здесь происходит. Так должно быть. А приезжим, нашу кашу все равно не разберет, наверное. 5 лет я согласна, да. За 5 лет тоже можно, наверное, узнать, как у нас здесь и что.
Татьяна Станакоева специально для «Эхо Кавказа» с Химвал. Голоса.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Поматова.
Бывшие члены партии «Единое национальное движение» сегодня открыли первый региональный офис НПО. Новый политический центр Герчи в Кутаиси, сообщает «Спутник Грузия». Партию «Нас движение» в мае прошлого года покинули исполнительный секретарь Зураб Джапаридзе, экс-министр окружающей среды и природных ресурсов Гога Хачидзе, замглавы юридического комитета парламента Павла Кублашвили и зампредседателя комитета парламента по делам спорта и молодежи Георгий Миладзе. Целью создания организации является формирование партии современного типа. Процесс обжалования решения Тбилисского городского суда о передаче телеканала «Рустави-2» ее бывшему владельцу может продлиться до 2 лет, заявил «Новости Грузия» юрист компании Дмитрий Садзаглишвили. Дела такой сложности рассматриваются минимум 2 года. Они не заканчиваются раньше. Это я вам говорю теоретически, исходя из сроков, установленных законом, отметил он. В РУП «Черноморэнерго» прокомментировали слова главы самопровозглашенной республики Абхазия об амнистии долгов за электроэнергию. О необходимости амнистии старых долгов с тем, чтобы люди смогли оплачивать счета хотя бы за последние 2 года, Рауль Хаджимба заявил на встрече с представителями общественной палаты. Руководство «Черноморэнерго» по этому вопросу плотно работает с администрацией президента, сообщил начальник пресс-службы предприятия «Алхаз Гагулия». «В наше трудное время люди лишены тех доходов, которые были у них несколько лет назад. Нужно разобраться, кому долги амнистировать, а кому реструктуризировать. Этот вопрос прорабатывается», цитирует Гагулия «Абсны пресс». При этом он подчеркнул, что одной из категорий, которую в первую очередь нужно амнистировать старые долги за электроэнергию, являются многодетные семьи. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов встретился с работниками сферы образования. Было отмечено, что в текущем году ожидается 464 выпускника по школам самопровозглашенной республики, в то время как количество первоклашек заметно выше – их 718. Руководители районных отделов образования рассказали о проблеме малокомплектности классов, из-за чего они будут работать над оптимизацией в сельских школах. В рамках официального визита президента Азербайджана в Грузию обсуждение по «Газпрому» не будет, сообщил грузинскому бюро АПА вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе. У Грузии и раньше были отношения с «Газпромом», у которого мы покупали газ для коммерческих объектов. Мы покупаем и сейчас, и, наверное, будем приобретать и в будущем, отметил глава Минэнерго. По его словам, Грузия в будущем сможет покупать газ и у Ирана.
Новости представила Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. После последней смены власти в самопровозглашенной республике Абхазия против руководства ООО «Южная строительная компания», которая была при президенте Анквабе генподрядчиком на крупнейших строительных объектах республики, генпрокуратурой был возбужден ряд уголовных дел по подозрению в хищении госсредств. На несколько месяцев в этом году гендиректор компании Вадим Матов даже был взят под стражу. Между тем, в арбитражном суде начали рассматривать иски о взыскании задолженностей. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария рассказывал о заседаниях, на которых рассматривался иск ЮСК к администрации города Сухуми, а сегодня, наоборот, рассматривался иск к самой строительной компании.
Сегодня в арбитражном суде Республики Абхазия состоялось заседание суда по иску Министерства здравоохранения к ООО «Южная строительная компания» о расторжении договора строительного подряда, заключенного 12 января 2012 года, и о взыскании задолженности с ЮСК за оплаченные, но не выполненные работы в сумме 46 927 055 рублей. Адвокат ответчика Фрида Лазба заявила, что относительно первой части требований иска вообще нет предмета спора, так как уведомление о расторжении договора ЮСК получила и не опротестовывала его, и продолжила.
Мы говорим о том, что мы ничего не должны, потому что объем работ фактически на момент расторжения договора и комиссии не определен. Мы суду предоставили документы, говорящие о том, что данная комиссия не закончила свою работу.
Судья Кама Арестава предоставила слово адвокату истца Томазу Кетсба, который изложил позицию в этой тяжбе Министерства здравоохранения и в частности сказал...
Вот у меня здесь есть копия распоряжения премьер-министра, Ваша честь. Вот я с собой взял. В распоряжении говорится. Первое. Министерству здравоохранения заключить контракт на завершение работ в госкомпании Абсмергылара по объекту Гудогутская центральная районная больница. И вторым пунктом. Госкомпания Абсмергылара обеспечит завершение строительно-монтажных работ Гудогутской центральной районной больницы за счет средств, поступивших на финансирование национальной библиотеки.
Этот документ, по его словам, опосредованно говорит, что работы на объекте не были завершены, но представлявший ЮСК на процессе ее гендиректор Вадим Матуа это не оспаривал, а говорил о том, в каком объеме не были завершены. Он поднялся для выступления, но прежде чем начал говорить, Фрида Лазба, ознакомившись с бумагой, представленной Томазом Кетсба, заявила, что этот документ не соответствует требованиям, нет ни исходящего, ни входящего номера. Конец цитаты. Томас Кетсба пообещал к следующему заседанию представить более точный и отвечающий всем необходимым требованиям документ, а Вадим Матуа начал со слов, что адвоката истца ввели в заблуждение, как вводят в заблуждение всю страну. Конец цитаты. И продолжил.
Посмотрите, то, о чем говорит уважаемый товарищ, это не акт, который определяет фактически выполненные работы и затраты, понесенные подрядчиком. Это бухгалтерские. Вот столько заплатили, за столько отчитались. Для этого комиссию создавать не надо, это то, что происходит между двумя людьми. Бухгалтером одним и бухгалтером другим. Работы, которые я сделал, складскую позицию, которую я передал, и тогда вот для этого была создана вот эта комиссия. В феврале месяце. 17 числа без определения объемов выполненных работ заключили договор с новым подрядчиком. Он там начал работать. Вообще ничего не вяжется. По числам, по цифрам, по смыслу. Нет. Потому что там сплошные подложные документы. По нашим предварительным подсчетам Министерство здравоохранения нам должно. После создания вот этой комиссии, через пару дней, они меня посадили в тюрьму, чтобы эта комиссия вообще не работала. В нашей организации, член комиссии, я один.
Адвокат Фрида Лазба выступила с ходатайством о приглашении в суд для дачи свидетельских показаний членов той самой комиссии, которая так и не закончила работу. Концовка заседания проходила довольно нервозно. Судья Кама Арестава объявила, что рассмотрение дела откладывается до понедельника 9 ноября. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В женской тюрьме Руставе на сегодняшний день отбывают наказание около 300 женщин. Некоторым совсем недавно исполнилось 18, у других на воле уже взрослые внуки. Кто-то задержится здесь всего на пару месяцев, других же ожидают долгие годы заключения. Как живут эти женщины, о чем сожалеют и что вспоминают? В репортаже нашего тбилисского корреспондента Анастасии Славинской.
30 лет. На такой срок осудили Тамару, женщину неопределенного возраста, которая говорит, что и сама не помнит, сколько ей лет. Правда, срок потом скостили до 13. Она была осуждена за ввоз наркотиков в страну, хотя своей вины не признает до сих пор. Тамара худощава. Несмотря на морщины, постепенно покрывающие ее лицо, можно легко представить, что в молодости она была весьма привлекательной. Она встречает нас прямо у двери, ведущей во двор. Сразу видно, она готовилась и ждала нас. Она смущенно прикрывает рот, заводя разговор. Ей, очевидно, неловко за отсутствие передних зубов. Говорит, что никак не соберется к стоматологу, несмотря на увещевания нынешнего директора тюрьмы, и просит не фотографировать ее. Железная дверь за Тамарой захлопнулась 9 лет назад. За это время в тюрьме она провела 13 голодовок. Последняя была в 2013 году и продлилась, по ее словам, около 40 дней. О причинах протестов она говорит лишь в общих чертах. Мол, права заключенных нарушались, а она пыталась отстаивать их единственно возможным способом. Можно только предположить, что заставляло женщину не есть неделями и какова была реакция администрации на это в те годы. Тамара добавляет, что тогда в одной камере одновременно находилось 30 человек, спать которым приходилось по очереди. Ей однозначно не по душе разговор о прошлом. Она не хочет говорить ни о голодовках, ни о том, какой была ее жизнь до тюрьмы. Она кажется немного инфантильной, радуется точно ребенок, рассказывая, чем она занимается в свободное время, недостатка в котором тут, разумеется, нет. Говорит, что большую его часть проводит в библиотеке, помогая ее сотрудникам, учится игре на разных инструментах и собирает цветочные композиции. На 28 лет была осуждена Тея, в прошлом чемпион Грузии по кикбоксингу. По ее словам, 6 лет назад она избила 5 мужчин, индусов. Как говорит Тея, они задолжали ей денег, несколько тысяч долларов, которые она из них и выбила. Впрочем, осудили женщину сразу по 3 статьям – за похищение, избиение мужчин и вымогательство денег. Она не отрицает, бить била и сильно, но людей не похищала, и деньги, которые забрала, были ее, говорит она. Потом была амнистия, и срок Теи скостили до 13 лет, из которых 6 она уже отсидела. Первые 3, говорит она, прошли быстро, хотя и были самыми тяжелыми. С тех пор время стало тянуться очень медленно. Тею дома ждут муж и 4 детей. Поначалу, рассказывает женщина, она очень боялась, что старший сын не поймет, не простит, что мать оставила его, когда была нужна ему больше всего. Но тот простил, как и остальные члены ее семьи. Все они исправно навещают женщину.
Знаешь, как тюрьма помогает узнать человека. Все лица, которые ты видишь, настоящие. Видишь их насквозь тут. Сложнее всего быть вдали от родных. Я вижу их 3 раза в месяц, по 2 часа. И каждый раз, когда они уходят, остается чувство неудовлетворенности. Они уходят, а ты продолжаешь ждать. И в этом ожидании проходят годы.
По маме, говорит Тея, она тоскует больше всего. И в этот момент впервые за 20 минут разговора ее глаза предательски начинают блестеть. Она задерживает дыхание и, шумно выдохнув, добавляет: «Дочь моей матери не должна была оказаться в тюрьме. Говорит, что отдала бы все, лишь бы не причинять эту боль родителям». Впрочем, наряду с осмыслением прошлого, Тея пытается как-то проложить свой путь в будущее. За время пребывания в тюрьме она получила 28 сертификатов в различных сферах. Компьютерные курсы, теория вождения, шитье. Здесь, говорит Тея, каждый сможет найти себе занятие по душе. Впрочем, так, по ее словам, было не всегда.
По сравнению с тем, что было в тюрьме раньше, сейчас просто рай. Плохо было все, начиная с отношения сотрудников тюрьмы к нам и заканчивая отсутствием элементарных условий. Нас могли поднять ночью всех, просто так, устроить досмотр. Мы просыпались и засыпали в страхе. Просто небо и земля.
Виновными себя здесь мало кто считает. Признаются в содеянном в основном женщины, осужденные на небольшой срок, да и то не всегда. Они с интересом разглядывали гостей, рассказывали о себе и жизни в тюрьме. Показывали салон красоты, в котором желающие могут выучиться на стилиста. Услуги для заключенных здесь бесплатны. Стилист говорит, что в клиентах недостатка нет. Женщина хочет быть красивой всегда, даже в тюрьме, где нет поклонников и некуда надеть новое платье. Напротив салона спортивный зал, рядом швейная мастерская. Везде чисто и опрятно. Сами заключенные с таким энтузиазмом нахваливали условия содержания в тюрьме и администрацию, что еще немножко и можно было бы задуматься о том, не остаться ли тут. Тамара Авалиани, заместитель главы Центра по правам человека, долгие годы занимается мониторингом женской тюрьмы. Она подтвердила, что после реформ, проводимых с 2013 года, условия в колонии действительно улучшились. Совсем недавно, в сентябре, центром был подготовлен отчет, в котором котором были отражены нарушения, зафиксированные в женской колонии.
Сейчас в учреждении нет условий, унижающих человека. Впрочем, остаются проблемы в вопросе предоставления медицинской помощи, реабилитации и лечения. Распространены гинекологические заболевания, которые заключенные связывают с сыростью в здании. В камерах холодно зимой. Я сама, когда была там, почувствовала это. Но самая главная проблема, описанная нами в отчете и уже переданная в Конституционный суд, это процедура полного досмотра заключенных. Людей заставляют раздеваться догола и делать приседания.
Однако, повторяет правозащитница, эти условия действительно не идут ни в какое сравнение с теми, в которых вынуждены были находиться женщины еще 2 года назад. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с ухумскими изданиями. Для вас ознакомилась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Глава администрации Ачимчирского района Хрипсджопуа в интервью газете «Республика Абхазия» рассказал о проблемах и стратегии развития района. Он отметил, что грузино-абхазская война 1992-93 годов нанесла огромный ущерб. 70% территории было оккупировано войсками Госсовета Грузии. Вся инфраструктура района и промышленные предприятия были уничтожены. Но самое главное, погибло много людей. До войны в Ачимчирском районе проживало более 70 тысяч человек. Сегодня его население составляет 22 тысячи. 14 сел опустили. Сегодня крестьяне стараются возродить сельское хозяйство. Закладываются фруктовые сады, виноградники, орешники, строятся теплицы по выращиванию овощей. Сельскохозяйственные площади осваиваются. Однако пока это не влияет на экономическую ситуацию в районе. В городе Ачимчира проживает около 7 тысяч человек. До войны население составляло 36 тысяч. Руководство района налаживает связи с диаспорой за рубежом. Уже приезжало несколько делегаций. Они осматривали территории, которые им планируют передать для обустройства. Мы хотим, чтобы потомки махаджиров возвратились на свою историческую родину и совместно с нами строили наше государство. Они уже предложили несколько сельскохозяйственных проектов, сообщил Хрипсджопуа. На будущий год заложено 10 миллионов рублей на развитие малого и среднего бизнеса. Эта программа нацелена на поддержку крестьянско-фермерских хозяйств. В последнее время мы начали жить по своим заработанным средствам. Инвестиции, конечно, приветствуются, но мы должны рассчитывать на свои собственные силы, подчеркнул Хрипсджопуа. Нужная газета возвращается к теме продажи недвижимости иностранцам. В октябре директор Института Евразес Владимир Лепехин дал интервью, в котором утверждает, что рынок недвижимости может дать довольно ощутимый для экономики страны результат. В качестве аргументов Лепехин называет опосредованные результаты. Рост налогооблагаемой базы, улучшение социальной и демографической ситуации за счет внедрения инновационных и энергосберегающих технологий. На интервью директора Института Евразес ответил сотрудник Абиги Даур Ачугба. Он не согласен с аргументами, которые якобы оправдывают снятие запрета на продажу недвижимости иностранцам. Отчасти есть проблема с гражданами Грузии, бесконтрольно проникшими на территорию Абхазии и не являющимися в большинстве своем законными жителями Абхазии. В этой связи показательна судьба предыдущего президента, игнорировавшего общественный запрос на недопустимость демографического дисбаланса вообще, к тому же в пользу граждан враждебной страны. Высказанные опасения относительно наших братьев и сестер из северокавказских республик, потомков махаджиров из Турции и других стран, приезжающих в Абхазию, также не отражают реальную картину. Именно их репатриация – залог сохранения и развития абхазской идентичности. Так называемый «исламистский ярлык», необоснованно навешиваемый подобными «друзьями» в кавычках Абхазии, отличный маркер выявления истинных помыслов авторов, использующих этот трюк против Абхазии и абхазов, чей почерк странным образом совпадает с почерком тбилисских реваншистов. Что касается позиции нынешнего президента Абхазии, насколько мне известно, речь идет о восстановлении законности, а не о его попрании. Приводит слова Даура Ачугба, нужная газета. Любая самовольная самовольная постройка недопустима. Горожанам необходимо знать о том, что нельзя заниматься самовольным строительством, в том числе пристраивать к зданию дополнительные комнаты, закрывать балконы, лоджии, пояснила корреспонденту Акуа Сухум главный архитектор администрации города Сухум Тамара Лакарва. Гражданам, желающим что-либо построить или пристроить к уже существующему зданию, необходимо прийти в администрацию города и написать заявление, затем заказать проект у лицензированного архитектора и при получении разрешения приступить к работам. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Ну а сейчас пришло время для нашей рубрики «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Осетинская диаспора Турции насчитывает несколько десятков тысяч человек. Большинство потомков осетинских мухаджиров ассимилировались и потеряли связь с исторической родиной. Впрочем, в последние годы многие из них с энтузиазмом знакомятся с обычаями и культурой предков. С одной из наиболее ярких представителей диаспоры встретилась наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Сооснователь организации Алан Вакс, создатель первого музея восковых фигур Турции Жале Пухаты, впервые посетила историческую родину в 1989 году, как только ей исполнилось 20 лет. Тяга к корням, интерес к Осетии не давали покоя выпускнице геофизического факультета университета Анкары. Чуть ли не каждый вечер молодой инженер Жале и ее сверстники, выходцы из осетинских селений Турции, собирались вместе и читали стихи Костахи Тагурова или Тимур Султана Мамсурова. Долгими вечерами Жале внимательно слушала рассказы старейшин, воспоминания о навсегда потерянной родине. В один из таких вечеров в 1988 году в доме Пухаты собралась вместе и молодежи, представители старшего поколения. В самбульской квартире Пухаты яблоку было негде упасть, вспоминает Жале. Тогда и возникла идея основать клуб, где осетины могли бы проводить свой досуг, говорить на родном языке, сохранить традиции и обычаи, которые их предки бережно оберегали на чужбине. Идея молодой девушки была поддержана, и в 1989 году в Стамбуле был основан культурный центр осетинской диаспоры Турции «Алан», говорит Жале Пухата.
Мы хотим наш культур и язык дальше развивалось, и каждый год у нас бывает большой праздник, там бывает или 500 осетин бывает. Мы там танцуем, пригласим с Осетии гармонист, поет
музыкантов.
Веселье бывает. Люди там, осетинские люди, очень рады бывают, когда у нас гости приедут из Осетии.
Прапрадед Жале Пухаты, Осман Пухаты из горной Санибы, отправился в Османскую империю в 1965 году вместе с переселенцами под руководством генерала Мусы Кундухова. Она вспоминает слова деда о том, что осетины, покинувшие Ирыштон, не стали селиться во внутренних областях Турции, а обосновались вблизи границы с Российской империей в районе городов Карс и Муш. Поскольку задерживаться на турецкой земле не планировали, надеялись вновь вернуться на родину. Жале Пухаты часто приезжает в Осетию. Она побывала в Южной Осетии в сентябре этого года на День Республики. Схинвал Жале посещала и 2 года назад. По ее словам, город заметно преобразился.
2 года назад была Южная Осетия. Тогда у нас мало времени было, не видели. Но когда мы сейчас приехали с делегацией, я многое видела. Нам очень понравилось. Когда улица ходили, маленькие дети разговаривали осетинский язык. Нам очень понравились. Говорили прекрасно осетинский язык. И концертный зал очень понравились нам. Мы думали, это новая страна. Там была большая война. Мало времени совсем не пришло, но хорошо, хорошо получилось. Кинотеатр, музей.
Горный воздух и девственная природа Южной Осетии особенно впечатлили Жалепу Хату. Она уверена, что в Южной Осетии необходимо развивать туризм.
Я думала, когда я первый раз видела, об этом думала. Природа очень красивая и воздух очень хорошо. И там хорошо бы было туризм, да, развивать туризм.
Жалепу Хату сама успешная бизнес-леди. Она основатель и владелец первого в Турции музея восковых фигур. Жале открыла его в 2000 году в самом высоком здании Стамбула Сафире. Скоро в музее будут выставлены и восковые фигуры выдающихся осетин, рассказывает она.
Когда мы начинали, я открыла 50 выставок, 26 город мы ездили. Тогда не знали люди восковых фигур, какая будет. Сейчас на улице, если спрашиваете люди, они знают, все расскажут. Сейчас начинали скульптур, работает Коста Хатагура. Потом хочу известные осетинские восковых фигур сделать. Завтра на майме Ирон Мовгае, Ирон Вжагачне, Жону Имагуру.
По ее словам, связь с исторической родиной позволяет осетинам, проживающим в Турции, не забывать о корнях. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа».
Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
И в завершении нашей программы материал о книге под названием «Строительство мира и доверия на Южном Кавказе», которую презентовал сегодня Грузинский центр по правам человека. В издании, посвященном конфликтам в Армении, Азербайджане и Грузии, содержатся статьи на тему прав человека и восстановления культурных и экономических связей между сторонами конфликтов. На презентации также рассказали о коалиции за восстановление доверия, которая объединяет пока небольшую группу людей, желающих трансформации южно-кавказских конфликтов. Продолжит тему Серго Бригвадзе.
Нередко подобные издания вызывают неодобрительную реакцию в обществе. Впрочем, в Центре по правам человека и не надеялись, что смогут избежать критики со стороны людей, многие из которых были участниками и жертвами конфликтов. Цель была не в том, чтобы понравиться читателю, а в том, чтобы показать конфликты с разных сторон, подтолкнуть к их осмыслению. На протяжении 3 лет авторы собирали материалы, записывали свои воспоминания, кропотливо редактировали каждое предложение. В итоге книга получилась не похожей на сотни других, описывающих конфликты на Южном Кавказе, говорит руководитель Центра по правам человека Аликот Скитишвили.
Книга эта уникальна тем, что ее авторами являются граждане Армении, Азербайджана, Грузии, представители непризнанных республик, а также европейские авторы. Их мнения часто не совпадают, они используют разную терминологию, но мы сумели объединиться под одной идеей – восстановления доверия и мира.
Сотрудники центра планируют распространить издание среди представителей неправительственных организаций и государственных структур Грузии, Армении и Азербайджана. Ведь только совместными усилиями обществ и властей возможно найти путь к восстановлению потерянного между южнокавказскими народами доверия. Сегодня на презентации книги присутствовал народный защитник Грузии Уча Нануашвили. Он высоко оценил усилия сотрудников Центра по правам человека и авторов издания.
Проблем много, и их становится еще больше, однако соответствующего реагирования мы не видим со стороны правительства. Да и подобные инициативы мало кто проявляет. Мы должны создать больше ресурс, открыть большую площадку для обсуждения этих тем, проводить дебаты, чтобы достичь каких-то результатов. Мы не должны зависеть от встреч, которые проходят раз в месяц, я имею в виду женевские дискуссии. Необходимо активизировать гражданское общество, подключить к процессу общины осетин и абхазов. Отдельно стоит выделить вопрос смешанных семей, ресурс, который не используется в вопросе трансформации конфликтов. Большую роль в этом вопросе также играют религиозные организации, которые должны посылать определенные сигналы сторонам.
Первые шаги по созданию такой площадки уже сделаны, заявили в ответ представители Центра по правам человека. На протяжении последних 3 лет авторы не только писали книгу, но и создавали коалицию за восстановление доверия, в которую вошли представители НПО и государственных структур Грузии, Армении и Азербайджана, а также представители Нагорного Карабаха, Абхазии и Южной Осетии. Однако пока коалиция не очень многочисленна, признается один из ее представителей, доктор филологических наук Наира Бипиева.
Естественно, любая инициатива приносит свои плоды, как и сегодняшняя, однако это капля в море. Что касается причин, то мы до сих пор не включились активно в процесс восстановления доверия. Разовые встречи – это не масштабные мероприятия, которые могут привести нас к желаемому результату, к восстановлению отношений, которые нас объединяли раньше. Неправительственные организации должны работать вместе над этой темой, а не выступать с отдельными инициативами, которые особого результата не принесут. Если неправительственные организации и другие структуры смогут начать действовать согласованно и выступать с общими инициативами, то мы получим намного лучший результат.
Привлечением как можно большего количества лиц, заинтересованных в восстановлении диалога между народами, и будет заниматься в ближайшее время Коалиция за восстановление доверия. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.